ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад-гита, как она есть. Четвертая глава, Божественное знание. Текст 19, верно? Девятнадцатый текст. Попытаемся прочитать санскрит. Ясья сарья самарамбхам. Кама санкалпа варджитаха янагни дагди карманам тамаху пандитам бутха. Перевод текста. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Такой текст сегодня мы читаем. Из четвертой главы «Божественное знание». В предыдущих главе объяснялось также йога деятельности. Но не раскрыта полностью была. Оставались сомнения, вопросы. Потому что причина действия может быть разная. Арджуна спросил об этом так, что действовать из чувства долга предписано шастрами. И все знают об этом. Может быть, сейчас не все знают об этом, но в те времена, конечно же, в ведические времена, так люди знали свой долг, свою дхарму, свою природу, следовали этому. Следовали высшей воле, это был высший закон. Закон означает следовать высшей воле. Все. Все остальное беззаконие. Это ведическая культура. Но для этого нужно было понимать эту высшую волю, осознавать ее. Где эта высшая воля? Поэтому Арджуна спросила, но Кришна, веды, правила, предписания. Но есть некая сила могущественная, которая толкает меня к плохим действиям, незаконным, против моей воли даже. Я не властен над этой силой. Как тогда твои наставления по поводу деятельности? Как осуществить? Как говорят мы, говорим современные люди, что я бы рад, в рай, да, грехи не пускают, но плоть слаба. Собственно, я знаю, вы говорите, возвышенные вещи, я согласен. Но есть другая сила внутри меня, которая не дает мне возможности сделать ничего в этом направлении. Я в очень жалком положении. Называется карма-бандана, связанный по рукам и ногам. И Кришна говорит, Арджуна, это кама. Кама, кротха. Гнев затем возникает из камы, неудовлетворение постоянное, гнев, конфликты, упреки, потеря памяти. Люди забыли, зачем живут сейчас, они просто борются и думают, это и есть смысл жизни. Борются друг с другом. Потому что гнев, раздражение, проблемы. Но откуда это? Источник, причина. А потому что они действуют под влиянием камы. И развивается жадность и раздражение. И в итоге этот труд становится разрушительным. В итоге цивилизации гибнут, и гибнут, и гибнут. Они создаются снова и снова разрушаются. Очень, очень трудно, Кришна говорит, победить этого всепожирающего врага души, вожделения. Но это возможно при помощи трансцендентного знания. Здесь в этой главе описывается. Значит, третья глава заканчивается. Четвертая глава называется «Трансцендентное знание». Арджуна, послушай. Что же важно в этой теме? Что же такое трансцендентное знание? Что за книга или раздел какой-то особый? Нет. Это знание о личности Бога, изошедшее из высшего источника, из трансцендентного источника. Это называется трансцендентное знание. Нет таких книг? Нет. Нет, это лишь направление можно указать. Но каждый должен сам обрести трансцендентное знание, стремясь туда духовно, как бы душой. Ну, то есть есть метод. Здесь будет описываться, что же это за метод такой. Трансцендентное знание Эвам Парампара Праптам Имам Раджарча Виду. То есть эта наука передавалась издревле. И впервые Кришна говорит, я повел эту науку Богу Солнца, Вивасвану. Не с незапамятных времен, очень-очень давно, там Прабхупада подсчитывает комментарии, здесь в Бхагавадгите примерно, о чем же речь идет хронологически, когда же это было. Бог Солнца, это начало творения, когда-то возникали эти планеты, системы, эти энергии, они как-то вот здесь образовывались, организовывались. Высокоорганизованная Вселенная, мы видим сейчас, очень высокоорганизованная, непостижимо, каким образом она организована. И вот в этом начале творения уже было поведано Бхагавад-гита. То есть в основе всех этих вот творений, гармонии лежит знание. Какое знание? Трансцендентное знание. В основе. И материальная природа – это гуны, и соприкасаясь с гуной материальной природы, она становится как бы делится на составляющие части, как мы сегодня понимаем, так много наук, есть точек зрения, это просто гуны природы, это не абсолютно, не трансцендентное знание, это уже отраженное мнениями, чувствами, представлениями личными относительно истины говорится об этом. То есть это я так думаю, я так чувствую, и для меня это правильно, но с другими чувствами человек уже не понимает меня. В другом возрасте, другая национальность, другой язык, и уже сложно что-то понять. Гуны разные. Но источник знания один. Один. Все живые существа знают, что такое боль и наслаждение. Любое живое существо. Русский, американец, не знаю, кто угодно. Животное, дерево даже может чувствовать. Боль, наслаждение, вот оно. Что-то общее есть. Все стремятся к счастью, стремятся избежать боли, все двигаются в эту сторону. В одном направлении все движутся на самом деле. Но не все достигают этого совершенства, этого счастья, поэтому Кришна говорит, что же это за счастье такое? В чем его причина, источник, где оно вообще находится? Это трансцендентное знание. Это блаженство на самом деле. То есть трансцендентное знание, его природа – блаженная природа. Всеохватывающее чувство, ум, разум, всепоглощающее, устраняющее все противоречия и конфликты. Столько много счастья, что это различие, которое нас беспокоит, больше нас не беспокоит. Да, любовь к Богу, говорится так, называют его. Но здесь прямо об этом речь не идет. Трансцендентное знание Бхагавад-гита, оно вот изложено в этой форме, научной форме, с вопросами и ответами. Здесь книга книг, говорится, это единственная книга в мире, которая была поведана непосредственно Бхагаваном, личностью Бога. Хотя обычный порядок через пророков, через представителей. Здесь Кришна будет говорить об этом, если ты хочешь познать эту науку, обратись к тому, кто знает. То есть через того, кто уже знает. То есть как-то пророк должен быть, или тот, кто видит истину. Но здесь, в этом моменте, Кришна лично Арджуне рассказывает это. Он не общается с человеком вообще, Бог. Арджуна не человек, это вечный его спутник в образе человека. Арджуна духовен, и Кришна духовен, и Кришна это объясняет так, Бхагавад-гите, Арджуна, ты не завидуешь мне, то есть ты духовен. То есть слово «духовен» можно сказать «независтливый». И ты мой друг. Вот, вот эти слова духовные здесь как бы несколько раскрываются, что здесь имеется под словом духовное. Каким нужно стать, чтобы получить трансцендентное знание? И Прабхупада говорит, нужно вникнуть в это настроение Арджуны и Кришны. Вот оттуда мы сможем понять, что такое трансцендентное знание. Это не буквы в книге. Это дух, это отношение. Арджуна полностью преданный Кришне. До мозга костей. Он полностью принимает эту высшую волю с открытым сердцем. Он любит Кришну как свою душу вообще, всем сердцем и душой. Кришна говорит, ты мой друг, ты мой преданный, ты независтливый, ты такой чистый. Арджуна, я тебе расскажу еще больше, сейчас самые сокровенные вещи буду рассказывать, которые обо мне знают только в духовном мире. Здесь никто не знает меня, я знаю каждого. Тайна тайн. Я тебе расскажу что-то очень сокровенное. Вся Бхагавад-гита, она так вот наращивается, углубляется. Это тайна, это эзотерика, так сказать, это мистика души раскрывается. Песня Бога, Бхагавад-гита. И с чего начинается знание с деятельности? Как же правильно действовать? Почему это прежде всего нужно знать? Потому что никто не может удержаться от деятельности, а опасно действовать в невежестве. Мы знаем из опыта, детей не устраивают на работу. Их учиться отправляют. Деятельность их отстраняют. На время обучения они не работают. Ради плодов труда, ради карьеры, ради денег, ради политики. Нет, 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 не готовы, нет. Дети не могут. Просто если детей оставить одних, они начнут ссориться и драться. Нужно обучение. Как сотрудничать вместе в мире, поддерживая мир? О, наука сегодня утрачена. Как быть все вместе и при этом понимать друг друга, уважать друг друга, никому при этом не навредить, так много вокруг людей, и надо еще умудриться никого не обидеть. И не обидеться ни на кого. О, наука какая, это наука взаимоотношений. Это искусство деятельности, говорится. Человек чист в деятельности только тогда, когда работает без желания награды. Но можно ли найти сегодня такого человека в Екатеринбурге? Надо исследовать Екатеринбург. Я не исключаю, что есть такой человек, хотя бы один-два из нескольких миллионов жителей Екатеринбурга. Может быть, и есть такие люди. Вот очень важно найти такого человека. И вот у него нужно спросить, что такое абсолютная истина? Вот он знает. Здесь об этом говорится. Знание само по себе раскрывается через эту бескорыстную деятельность. Во второй главе Кришна намекнул на это. Он дал аналитический способ постижения души. Ну, анализ, ну, просто размышление. Увидеть факт. Вот тело меняется постоянно, трансформируется, меняется, а личность та же самая остается в этом теле, переживая все эти возрасты. Я могу вспомнить. Был ребенком, потом юношей, сейчас старый человек. Я могу помнить все эти фазы перемены тела. Но я-то не изменился, я тот же самый. Я же помню, не кто-то другой, я не стал кем-то другим, я остался прежним. Я неизменно. Конечно, есть влияние этих разных тел, но разное влияние, но влияет на одного и ту же личность, неизменную личность. Это анализ. Кришна уже объяснил этот пример. В другом стихе он сказал, еще есть пример, указывающий на сознание, на живую душу в теле. То, что пронизывает все это тело, вот это и есть душа, она неразрушима. Вот это неизменность. Пронизывает сознание. Мы знаем, вот и сознание. Тело без сознания мертво. Никаких признаков жизни там и нет. Пока не войдет сознание туда. Вот это сознание, вот эта пронизывающая сила, бессмертно, конечно, говорит. Вот можно уже видеть такие факты. Факт, что тело пронизано сознанием. Факт, что тело меняется каждую секунду с обменом веществ, но факт в том, что личность в теле остается та же самая. Я то же самое. Это анализ. Но далее Кришна говорит, душу можно постичь еще и другим путем, что он рекомендовал. Почему раскрываются вот эти главы, вот эти вот темы деятельности? Душа может действовать. Вот что важно. Одно дело знать, что душа, другое дело действовать как душа. Что лучше? Кришна говорит, лучше действовать как душа. чем просто думать о душе. И бескорыстная деятельность. Это ее природа. Действовать не ради результата, а из любви. Манмана бао мат бакто. Матьяджи мам намаскуру. Мамая ваш яси саттям те протиджина приясиме. Кришна говорит, стань моим преданным. Погрузи в меня весь свой разум. Выражай мне почтение. Так ты будешь жить всегда со мной. Это деятельность. Что значит? Быть постоянно поклонен. Нет, сражайся, он говорит. Это будет твое поклонение мне, если ты воин. Ты будешь соблюдать закон мой, как Всевышнего. Я твой друг, но я еще Всевышний. Я также закон. Выполняя свой долг. Действуй согласно своей природе. Но плоды деятельности не твои. Ты можешь только исполнять свой долг. Потрясающе. Потрясающе. Скоро в Екатеринбурге появятся такие люди. Поскольку мы слушаем Бхагавад-гиту, точно появятся. Это великие люди. Они могут изменить лицо всего общества. Один такой человек, который очистился от желания выгоды, может изменить огромное количество умонастроений своим собственным примером и духовным влиянием очищающим. Это чистое сердце называется. Могущественная личность. Но в современном понимании могущество как раз наоборот накопления какие-то. Чем больше я накапливаю, тем сильнее в глазах общества. Так кажется, это иллюзия. Иллюзия, потому что в момент смерти все это в одно мгновение исчезает. В одно мгновение испаряется. Вся эта сила иллюзорна. Ненадежна. Даже родственники не могут помочь близким. А хотят. Хотят развесить силы, они идут к врачам, идут туда, идут сюда, но никто не способен. Защитить человека от этих стихий. Ни деньги накопленные, ни недвижимость, ни родственники, преданные, любящие. Ни законы государства, ни пенсия. Нет, все, все это становится, обнуляется. И заново рождается человек. Вот о чем речь идет в Бхагавад-гите. Самсар, варт, манья, они возвращаются снова в этот круг рождения и смерти. Почему? У них нет веры. У них нет веры в бескорыстную деятельность. Если я буду действовать бескорыстно, наверняка я не буду процветать, они не верят в это. У них нет даже такого опыта. Конечно, есть какая-то бескорыстная деятельность среди людей, она встречается, альтруистическая деятельность или материнская забота. Это отмечается в ведах и прославляется, и почитается, как энергия Бога, материнская забота, да. Но, говорится, это еще не трансцендентно, это намек на духовное. Это хороший намек. И даже этот намек почитается как божественный знак. И есть личности в истории Вселенной, описывается в Пуранах, которые могли полностью без остатка посвятить себя преданному служению, такие как Бали Махарадж. Он мог пожертвовать всю Вселенную, она была у него во власти. Мог пожертвовать всю Вселенную, не просто 1000 рублей. В месяц. Он мог всю Вселенную со всеми планетами, все, что у него было, все богатства этого мира. Он был обладателем. Он был очень горд, конечно же, и могущественен, безусловно, ведь он столько накопил. Своей силой, могуществом, влиянием, мистическими ситхами, организацией демонического общества он добился успеха. Но когда Господь Вамана появился перед ним и попросил 3 шага земли, он понял, что придется сейчас расстаться совсем похоже. Он подумал, но ведь это придаст мне великую славу и честь. Сам Бог пришел ко мне за милостыню. Люди будут вспоминать мое имя вместе с его именем. И ради этого я готов на все ему, отдам ему все. Что все это временно, а доброе имя – это что-то настоящее. И он согласился, шагай где хочешь, вам она шагнул 2 раза, и не было вселенной. Пересек. Обманул. Принял вселенскую форму и пересек. Обманул Бали Махарадж. И стал упрекать. Ты царь царей. И ты знаешь закон. Ты не выполнил обещание сейчас. Какой царь не выполняет обещание? Все, он теряет квалификацию. Как царь Дашаратха, если он во сне кому-то что-то обещал, выполнял. А иначе какой-то царь вообще? Что это за мужчина, который обещает и не делает? Женщины, скажите. Вы же знаете, это уже не мужчина, не понять что. Слабак. Безвольный. Это не мужчина. Это. Мужчина слово. Все, закон. Бали Махарадж, ты не выполнил обещание. Ты обещал 3 шага земли, я только 2 шагнул. Все, у тебя ничего не осталось. Из-за невыполненного обещания ты пойдешь в ад. Или у тебя что-то есть еще? Бали Махарадж сказал, я не боюсь ада. Я боюсь потерять славу доброго имени. И у меня есть кое-что еще, где ты можешь сделать 3 шага. Куда шагать, спросил Вамана. Вот сюда, на эту голову, он сказал. Атма-ниведа там называется процесс. Полное предание. Вот такие махаджаны существуют в Вселенной. Они награждены по-другому. Они не чувствуют, что имеют что-то в этом мире. Нет чувства собственности. Абсолютно свободны. При этом награждены самим Господом. Печать стоит на их голове. Божественная. Любое место – это их дом. Они под охраной самого Господа. Он стал дворецким Вамана при дворе Бали Махараджа. На демонических райских планетах. До сих пор так и происходит, говорит. Где-то до сих пор так они живут вместе и общаются. Стали неразрывными. Нас интересует контакт с Богом, но контакт с Богом может быть по-разному. Через гуны природы тоже контакт с Богом. Через смерть тоже контакт с Богом. Через пищу тоже контакт с Богом. Но вопрос в том, насколько мы это осознаем. Есть ли прямой контакт с Богом? Есть, да. Веды об этом и говорят, к этому призывают. Обретите прямой контакт с Богом. Не просто через молитву, или через какой-то йогический процесс, или какую-то практику, или через аскезу, или через покаяние. А непосредственно сакшат-тхари можно вот так увидеть и воспринять Бога. Да, если мы разовьем свои отношения, разовьем любовь, Он сам является к такой душе. Его искать не надо. А если нет любви, не найти его невозможно. Невозможно. Сукшматматата-вигиям, говорит, я в тонкой неправильной форме, невозможно увидеть материальными глазами. Даже представить умом никто не сможет. Но тот, кто обрел эту любовь, может получить этот даршин. Это великую удачу в жизни, говорится. Хотя бы мгновение увидеть этот даршин, эту форму, сияющую трансцендентную форму, из которой зашли все наши чувства, наш ум, наш разум, наша жизнь. Настолько мы связаны тесно. Это потрясение, великое потрясение, конец материального существования, говорится. Непосредственный контакт с Богом. Векали именно это рекомендуется практика. Никакие другие процессы. Только воспевание, только воспевание, только воспевание. Это непосредственный контакт с Богом. С именем Бога или с Богом одно и то же. Мы не идем путем аскезы или путем гьяны, развития знания философского, или путем отречения, мы идем путем любви. Влюбленные повторяют имена. Повторяют имена. Итак, повторяя имена, можем пробудить эту любовь души к Богу, вечную любовь, дремлющую. Итак, мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Карма означает работа и последствия этой деятельности. Последствия в форме плодов и тонкие последствия в форме привязанности к этим плодам. Так мы связаны плодами труда. Но в этом случае, говорится, сгорают. Нет последствий. Свобода. Человек работает и только больше приближается к Богу. Не связывается с этим материальным миром. Как лотос не смачивается водой, говорится, находясь в воде. Вот такие примеры даются здесь. Сгорает. В Шримад-Бхагаватам также приводится подобный пример. Огонь есть в дровах, не проявлено. Так же, как у нас есть трансцендентное знание в сердце, но не проявлено. Огонь можно выявить, соприкасаясь с другим огнем, можно воспламенить полено. И мы видим, там есть огонь. Вот он проявился изнутри. Оно горит. И, проявляясь, оно сжигает это полено дотла. Здесь тот же самый пример. Как только мы начинаем действовать на платформе трансцендентного знания, сгорает вся карма. Так же, как он сжигает полено. Комментарий Шрилы Прабхупады. Только тот, кто обладает совершенным знанием, может понять действия человека, развившего в себе сознание Кришны. Поскольку человек, обладающий сознанием Кришны, не стремится к чувственным наслаждениям, про него говорят, что он сжег все последствия своих действий в огне совершенного знания. Знание о том, что по своей природе он является вечным слугой Верховной Личности Бога. Только тот, кто понял эту истину, обладает подлинным знанием. Это знание подобно огню, который, вспыхнув, сжигает дотла все последствия нашей деятельности. То есть, другими словами, это трансцендентное знание раджа-видям, раджа-гухьям. В 9 главе так говорится об этом. Царь знания. Почему? Оно таинственно. Чем наслаждается этот человек, никто не знает. Он все плоды посвящает, отдает. А чем же наслаждается? Он глуп, что ли? Непонятно никому. Никто не может понять такого человека. Но тот, кто в сознании Кришны понимает, какая глубина сознания этого человека, какое счастье он испытывает при этом. Так и должно быть. Так и должно быть, что в результате нашей деятельности счастье должно увеличиваться вообще-то. По ветрам и дам уттамам, то есть это настолько чистое, настолько трансцендентное, недоступное материальному пониманию, это знание, раджа, видя, это трансцендентная деятельность бескорыстная. Шашукам картум авьяям, то есть столько радости оно дает человеку при исполнении. Чему радуется? Глупый человек. Ничего за это не хочет, не получит. Но так рад. Блаженный какой-то. Пойдемте отсюда, пойдемте на работу. Бывают такие блаженные, но мы не понимаем, что это за люди вообще. Преданные все такие блаженные. Все странные с точки зрения материалистов. Никто работать не любит. Если работает, никто особенно не заинтересован в плодах деятельности. И все же, говорится, искусство деятельности не в том, чтобы отказаться от работы или отказаться от плодов деятельности, не используя их в служении. Нет, нет, нет. Имперсоналисты отказываются от плодов деятельности, не могут занять их в служении, но преданный может занять в служении миллионы долларов. Без проблем. Он может занять самолеты, компьютерную технику, все что угодно, может занять в служении Кришне. Называется юкта, вайрагья. Для распространения знания можно использовать сейчас современные технологии. Собственно, мы уже этим пользуемся, научились. Видите, у нас сколько камер. Микрофоны, электричество, все. Мы не изобретали этого. Это сделали материалисты, корми. А мы используем это все для Кришны. И мир получает благо от этого. Кто-то сделает микрофон, а Кришне же не думал. Получается, что он тоже, вот видите, в обойме. Потому что мы о Кришне говорим, и получает благо, и микрофон, и тот его сделал. Ленин начал эту программу, электрификация всей страны. Мы включаем свет, и Ленин получает благо, потому что здесь Харе Кришна поют. А он даже не знает об этом. Кришна такой милый свет, смотрите. Так распространяется трансцендентное знание. Никто не знает, как оно распространяется. Никто понятия не имеет об этом. Ни один человек не преданный не сможет распространить трансцендентное знание, даже если прочитает Бхагавад-гиту. Нет, из сердца в сердце. Это не материальная передача знаний. Материальная передача знаний, она использует лишь материальные тонкие энергии. А это духовная энергия. Она необратима. Все материально можно забыть. Забыть Кришну невозможно. И поскольку человек не может забыть Кришну, его ничто не может сбить с толку в этом мире. Ни деньги, ни удачи, ни поражения, ни приобретения, ни потери. Поскольку он осознает Кришну, он видит все живые существа духовными, равными. Он никому поэтому не может причинить вреда. Вот он этикет. Если вы в сознании Кришны, естественно, вы обладаете высокой культурой. Естественно, вы вегетарианец, естественно, становитесь чистыми. Вегетарианец по определению, говорится, преданный. Не нужно отдельный курс вегетарианства делать. Просто дайте Кришну людям. Не нужно отдельно учить конфликтологию, чтобы не конфликтовать. Дайте сознание Кришны. И единственная проблема в этом мире – недостаточно сознания Кришны. Это все. Это единственное недостающее звено. Все остальное, в принципе, у нас есть. Очень развитые есть отрасли знания, профессиональные и прочее. Это тоже надо уважать. Но не хватает сознания Кришны, главного компонента, без которого все эти достижения Прабхупада сравнивал с большим количеством нулей. Дворник, один нуль, поставим. Один-полтора нуля, так. Разницы нет. Но если к управляющим предприятиям нужно больше нулей ставить. Несколько десятков, может быть, сотню нулей надо поставить, он высокое положение занимает. А этот вообще царствует, там можно 1000 нулей. 10 тысяч, нет. Нет, 100 тысяч нулей легко оценим. И что толку в этом? Это обнуляется потом. Но если добавляем Кришну, пробовать, ставьте единицу впереди этих нулей. Смело. Это будет реальная цифра. И почему верим в эти нули? Будем накапливать нули и думать, вот я, великий человек в будущем. В будущем все великие, посмотрите на нас. Сейчас мы не можем чем-то особенно похвастаться, но в будущем, безусловно. Такая иллюзия. Человек приходит в пятизвездочный отель и говорит, мне нужен дорогой номер с 5-7 комнатами, отдельный кабинет, отдельная ванна, кухня, спальня. Есть такой номер у вас? Есть, да. Да, я заселяюсь туда на год вперед, плачу. На год, согласны? Но заплачу, когда деньги на счету будут, потому что сейчас я еще... Нет денег, но в будущем я миллионер. Поверьте мне. В будущем я миллиардер даже. Поэтому, когда деньги появятся, я заплачу. Дайте мне этот номер. Нет, он не получает номер. Реально, где единица? Почему думаем о себе в будущем что-то произойдет? Ничего не произойдет. Нули? Нет реальности. Реальности не существует. Реально мы должны счастливы быть уже сейчас. Хоть на 10%, хоть на 5%. Но реально, а не в будущем. Реально, кто сейчас счастлив? Хотя бы на 5%. На 5% означает, что человек прыгает до потолка, он не ходит ровно. Сейчас все ходят ровно и смотрят вниз, в основном, когда утром бегут на работу. Никто на работу с припрыжку не идет. С работы более они. Но на работу нет. Нет, жизнь – это такое бремя, такая повинность вообще. Но они почему так себя ведут? Так они идут, и повинность идут, потому что в будущем, говорят, мы достигнем чего-то. А если вы их спросите, а чего вы хотите в будущем достичь, они не знают. В конечном итоге не знают. Но дороги сделали в Екатеринбурге за это время, пока меня не было, да. Получше. В будущем еще лучше сделать, я верю. Много появилось высоких домов, как-то, конечно, преображается все это, западный стиль сюда пришел, и все гордятся этим. А что, больница творится Екатеринбурга? Я слышал сегодня. Вот это другая сторона существует, скрытая этой красивой иллюзией. Что люди стали здоровее, счастливее. Нет, слабее становятся люди, даже физически. То, что мы могли делать физически сейчас, новое поколение, немножко отстает уже. Не выдерживает таких... Эмоционально слабее люди становятся, обидчивее. Это факт. если эти стороны рассмотреть, что вот это, эти материальные достижения, они, конечно, тоже важны, но это лишь одна сторона успеха. Поэтому нужна реальность. Реальное счастье, да, дает знание, трансцендентное знание. Сжигает всю эту иллюзию. Эту иллюзию сжигает. Последствия кармы – это иллюзия. Последствия кармы – это плоды. Мы работаем, и плоды создают иллюзию, что у меня есть все, я обладатель, я то, я все, меня так зовут, я большой или небольшой, я себя ценю по этим вот атрибутам. И все это сгорает, вся эта привязанность к ним. Все это энергия Бога, мы говорим. Ничто не мое, не мама, все принадлежит Богу. И вот тут человек становится свободным. Это первый шаг к счастью. Освобождается от жадности, и начинается другая деятельность, любовный обмен с Богом. Если у нас есть личное отношение с Богом, нам не нужны никакие другие гарантии. Никакие другие законы не нужны человеку. Если вы любите Бога, вы свободны, делайте, что хотите, говорится. Вы никогда не совершите греха в таком состоянии. Вы никогда не совершите даже маленького насилия над ничтожным насекомым. Вы даже мысли не допустите плохой ни о ком живом. Как такой человек может совершить грех? Его деятельность чиста становится. И он ни от кого ничего не ждет, совершая какую-то работу. Ни от кого ничего не требует. И ни от кого не зависит, платит ему, не платит, он все равно служит Кришне. И такой человек обеспечивается всем естественным образом, говорится, по закону Всевышнего, по закону природы. Как все живые существа, без работы удовлетворяют все свои потребности. Никто на фабриках не работает, ни птицы, ни собаки, ни кошки. Природа обеспечивает. Но современный человек идет путем карма, банден, он подавляет эту природу, которая должна его обеспечивать. Он ее начинает эксплуатировать и подавлять. И без поддержки природы он становится беспомощным, уязвимым. И даже природа может стать враждебной, в форме болезни она начинает проявляться. В форме нечистой стихии она проявляется, когда нечистое сознание, нечистые поступки, нечистая речь. И природа становится как бы отвратительной. Как это возможно? Природа прекрасна, это же творение Бога. Но человек коснулся своей деятельностью нечистой, своими мотивами коснулся нечистыми, собственническими. И вот во что превращается наша жизнь. Это третья глава, четвертая глава Бхагавад-гиты, божественное знание. Как же совершать эту деятельность? Как она называется, такая деятельность? Она называется ягья. То есть наша карма предназначена для ягьи, для жертвы. Вот этой бескорыстной деятельности. Это и есть трансцендентное знание, источник трансцендентного знания. Душа, когда действует бескорыстно, как приносит в жертву свои чувства, ум, энергию, речь. О Боге говорит, не о себе. О Боге думает, не о себе. Для Бога действует, не для себя. Это и есть путь обретения трансцендентного знания. Другого пути нет. Книжное знание – это область материального мира. Веды никогда не передавались при помощи книг в прошлом. Потому что люди могли слышать и запоминать сердце в сердце. Но сейчас, поскольку память утрачена, веды, конечно, записаны. И в форме книг, книги нужно читать. Но также нужны глубокие разъяснения преданного, который уже эти ягью совершает, уже свою жизнь посвятил служению Богу. И тогда это знание оживает. Оживает. И доказательство тому Бхагавад-гита, как она есть, которую Прабхупада прокомментировал, как чистый преданный. Знаете, миллионы сейчас преданных в мире появились, просто прочитав эту книгу. И этот процесс продолжается, не остановить ничем, как лесной пожар. Огонь зажигает эту карму, огонь Бхагавад-гиты. Поэтому давайте изучать Бхагавад-гиту, распространять Бхагавад-гиту. Это принесет благо миру, каждому. Угу. Да, можно здесь остановить лекцию. Если есть вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Сейчас будет микрофон, чтобы все слышали.
Дорогой Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, как возможно соблюдать целибат в условиях современного общества? Вот, какие-то, может быть, рекомендации для того, чтобы поддерживать ум, как-то воздерживать от всего вот этого влияния? Вот такой вопрос.
Если кто-то хочет соблюдать целибат, то это поступок великий. Для духовной жизни он уместен. В другом случае это сумасшествие. Бхишмадев дал такой обет. Знаете, из Махабхараты Бхишма дал такой обет, будучи кшатрием. И люди знали, что кшатриям невозможно это. Потому что они руководствуются гуной страсти. Они царствуют, там должна быть жена, вдохновляющая сила, сражение. Поэтому целибат невозможен для царей. Но Бхишма дал этот обет и соблюдал его всю жизнь. Но как? Это был человек долго. Но в Кали-югу, по большому счету, если говорить, целибат не рекомендуется, невозможен. Потому что целибат означает не только воздержание, но и мысли недопустимы. Вот такого полного целибата в Кали люди не смогут. Вот в этих обстановке возбуждающей, да? Выйти на улицу, и все, и целибат кончился. И сразу эти объекты, чувства воспринимаются, и ум, и так далее. И так происходит. Поэтому обычно монахи, они уединяются подальше. Монастыри. В нашем случае непрактично, мы все уйдем в монастырь, то кто будет проповедовать, как бы. Мы с женой дали обет целибата, было такое. Мы его соблюдали всю жизнь. Ну, как могли, соблюдали полностью. Так и есть. На тонком уровне тоже всякие влияния мы чувствовали, но мы соблюдали в семье целибат. И я знаю на опыте, что невозможно, если у нас не будет хорошей джапы, хорошей занятости, минуты времени свободы нет, чтобы не было. И даже отдых должен быть регламентирован. Это очень строгая дисциплина. И начинайте именно с того, что тогда должны рано подниматься и все 16 кругов внимательнейшим образом повторять. В течение дня будете защищены от этих всех штучек. Это просто штучки, которые просто в ум попадают. Капли яда, говорится, капли вожделения. Объекты чувств обладают такой силой. И другая вещь, которая помогла нам, это проповедь. Это, наверное, самая могучная практика деятельности, проповедь. Санкиртана, также Харинама Санкиртана, распространение книг духовных, лекции, общение с людьми духовные, приглашаем гостей домой, поем вместе, обсуждаем вместе духовные темы. И это вот все эти силы приходят таким образом. Потому что просто остановить каму нет такой силы, ее нужно возвысить вот на этот уровень общения, наверное, духовный. Чтобы с женой мы могли общаться на духовном уровне, с детьми, и с соседями. Вот есть такие законы гостеприимства, приготовления пищи, просада, приглашаем гостей, принимаем, воспеваем, читаем священные книги, вот вокруг этого всего. Когда мы начинали здесь, на Урале, мы жили с женой 5 или 6 лет, у меня каждый день здесь было 3-4 программы. Ну, так я соблюдал целибат. 3-4 программы ежедневно. 3-4 лекции. Если это была 1-2 лекции в день, это был плохой день. Вообще ничего не делал, бездельник. Примерно такой ответ.
Гуру Махарадж, спасибо большое за вашу лекцию. Я хотела уточнить, по тому, что вы сказали о Бали Махараджи. Получается, он служил Господу, у него были какие-то корыстные желания, то есть он хотел прославить себя и свое имя, или это было все-таки полное предание?
Это было полное предание, тем не менее. В этом процессе Бали Махарадж полностью очистился. Он потом это понял. Он понял, что на самом деле он ничего Господу не предложил, потому что ему ничего не принадлежало. Он позже это понял. Но тогда он думал, что мне принадлежит Вселенная, пожалуйста, бери, что хочешь. А вот у меня еще есть голова. Но и голова ему тоже не принадлежала. Все принадлежит Богу. Но он это понял, когда вручил себя. Тогда он осознал все это. Он получил трансцендентное знание таким путем. Вот путем этой жертвы тоже можно обрести это просветление. Что у меня на самом деле ничего и не было. Это ложное чувство собственности. Я сюда ни с чем пришел. И уйду тоже ни с чем.
Гуру Махарадж, вот вы в лекции сказали, что преданный, он не чувствует привязанности к деньгам. То есть, ну как этого уровня достичь? Все равно вот я работаю и чувствую, когда ну, приходит нам, ну, в общем, что деньги нужны, надо семью содержать. То есть в течение, ну, по ходу как бы вот развития духовного какое-то отречение должно возникнуть, непривязанность к деньгам как бы вот реально должен не чувствовать. Вот.
Преданный не чувствует привязанность к деньгам? Еще как чувствует. Посмотрите внимательно. Стен Грихас, он чувствует это. Я думаю, что даже саньяси это может чувствовать. Любой. Но. Прабхупада не чувствовал привязанность к деньгам. Я не хочу никого идеализировать и никого не принижать, ни то, ни другое. Но реальность такова. Только преданный высшего уровня может быть абсолютно бескорыстным. Ну, вот Прабхупада, представьте, приходит посетитель, там, даршин, люди приходят к нему с подарками, вопросы задают, и подарки приносят, и подарили ему часы. Кто-то пришел с вопросом, и часы преподнес Прабхупаде. Знаете эту историю? Прабхупада снимает свои часы, отдает ему свои, его часы одевает. Примерно на равные цены. Но обмен, бхакти-лока, все хорошо. Человек счастливый, Прабхупада тоже. Интересный был этот даршин, потому что все приходили с часами почему-то. И ценность часов увеличивалась. Следующий пришел с часами более дорогими. Прабхупада одевает более дорогие часы, отдает ему менее дорогие часы. И так продолжается целый день, значит. Люди приходят, и некоторые с часами приходят. И в конце концов пришел человек с роликсом. $10,000 по тем временам. Очень дорогие часы. Прабхупада одевает роликс, отдает ему свои часы. А потом приходит человек с дешевыми часами. Дарит Прабхупаде. Прабхупада отдает ему роликс, одевает часы. Вот Прабхупада был таким. И даже не дело в том, что вот мы хотим сейчас стать прям такими. Не в этом дело. А в том, что мы служим Прабхупаде, медитируем на таких личностей. Вот в чем наш успех, наша удача. Стать таким вот в одночасье – это невозможно. Но мы ценим это, мы храним в сердце эти примеры таких ачарьев. Мы идем по их стопам. Вот в чем как бы наша практика. Пока мы станем чистыми преданными, мы всю жизненную силу должны истратить. Не думайте, что так просто, так, знаете, повторял мантру немножко и все. Мы уже чему-то научились, еще научимся, еще больше. Даже Сатраджит не мог отдать Кришне камень Семантаку. Житель Двараки. То есть Кришна живет в Двараке, и там его спутники. Даже житель Двараки Сатраджит был привязан к этому камню Семантака, и целая лила произошла, чтобы освободить его от этой привязанности. То есть лично Кришна участвовал в этом. Думаю, не идеализируйте. У всех преданных есть свои привязанности, безусловно. Но есть и привязанность к Кришне. И мы выбираем Кришну, мы учимся этому. Следующий вопрос. С чем-то схож. Какое основное отличие чистого бхакти от нечистого? бескорыстие или что-то другое. В Омске вы говорили, что нечистая бхакти – это значит полагаться на себя. Поясните это подробнее. Нечистая бхакти – это отождествление себя, я и мое, я и мое. Ну, хорошо, я расскажу по-другому. Что такое материальная деятельность? Давайте разберемся. Ее составляющие. В Бхагавад-пуране говорится так, что материальная деятельность – это первое – обряды. Второе – накопление собственности, богатств. И третье – чувственное наслаждение. Вот обычная жизнь любого, ну, цивилизованного человека. Обряды. Религиозные – это обряды или какие-то общественные обряды, свадебный обряд, похоронный обряд, или это праздники, или это церковные праздники, или в мечети что-то происходит, или рамазан, или посты. Это все обряды, 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 традиции, которые вот благочестие дают человеку. Второе из этого исходит – дхарма. Второе исходит из этого – экономическое процветание, то есть накопление собственности потом. Ради этого все делается. Если есть честь установлена, престиж установлен, остальное, естественно, будет развиваться к тому, чтобы экономика была, процветала. А затем чувственное наслаждение. Вот она цель всего этого. Это все материальная деятельность. То есть такая религия, такие обряды, они служат в итоге чувственным наслаждением. Цель их такова. В Бхагавата-пуране называется такая-то вадхарма, ложная религия. Но мы приходим все с этим настроением. Обрядовость, накопление и наслаждение. И здесь мы также алтарю можем служить, получать посвящение или свадебные обряды какие-то. Можем пойти тем же самым путем. Это не бхакти. Это внешне выглядит как бхакти, но по сути нет. Бхакти – это не обряд. Это все наполнено смыслом. Бхакти – это не накопление каких-то ресурсов. Бхакти – это не наслаждение. Преданный не наслаждается материально никогда. Он вообще к этому не стремится, преданный, к наслаждению. Он вообще не может понять, что такое наслаждение. Потому что то, что мы наслаждены, для него это возможно служить Кришне. Вот так. То есть он, конечно, очень счастлив. При этом он думает не о счастье, а о Кришне. Чем более он счастлив, тем больше он прославляет Кришну. Вот что происходит. Что счастье-то не от меня исходит, а это Кришна присутствует. Вот какой Кришна. Еще больше счастья. Боже, удивительный Кришна. Какой он удивительный Кришна. Нет такого, чтобы преданный испытывал чувственное наслаждение, просто наслаждался этим независимо ни от чего. Это иллюзия. Это омовение ослиной мочой, говорит Прабхупада Сарасвати, или кто-то из Ачарьи. Омовение ослиной мочой. Кто-то омывался и говорит, что опыт необычный. Она жжет хорошо тело, такой экстаз тоже можно испытать. Это омовение ослиной мочой сравнится с наслаждением ложным эго, собственным ложным эго. Я достиг. Я обладатель. Я себя чувствую могущественным. Это ослиная моча. От аханкары – отходы. Отбросы. Но я – слуга Бога, тоже экстаз. И какой экстаз? Можно так ответить на этот вопрос с этой точки зрения. Когда я вижу, с какими добротой и уважением Кришна поддерживает все живые существа, я чувствую мир и счастье. Но когда думаю, как повернуть живых существ к Богу, счастье пропадает. Почему так? Мы не можем повернуть людей к Богу, но можем дать Кришну. Если мы служим Кришне, то у нас появляется это право. дать представление о Кришне, дать знание о Кришне, у преданного появляется вот эта прерогатива, полномочия на это. Люди сами поворачиваются к Кришне таким путем. Мы не можем ничего сделать с этим. Но если мы этот вкус можем распространить, вкус привлечет человека. Но не к себе нужно привлекать людей, а к Кришне. Это искусство проповеди. Если мы обладаем каким-то вкусом преданного служения, то мы должны привлечь людей к Кришне этим вкусом. То есть гуру должен говорить о Кришне, а не о себе. А Кришна дает гуру, а гуру снова говорит о Кришне, а Кришна дает гуру. И вот таким образом. Здесь вопрос именно касается передачи знания, то есть обязанности гуру. То есть вы видите, что Кришна хорош. Хорошо, хорошо. Это нормально. Теперь дайте Кришну другим людям. Как он о себе в Гите говорит? Ничего такого нет особенного в этом. Придумывать не надо. Ничего нового нет, все старое. Повторяем за Прабхупадой, за шлоками Бхагавадгиты. Мы же сегодня просто читали Бхагавадгиту. Там Кришна есть.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Хотел узнать у вас насчет проповеди. Какой можно дать людям вот в массе, через СМИ, там, через искусство, какой дать образ Бога, чтобы они это восприняли? Ну, как бы приняли это, а не отторгли сразу же.
Красивый. Это красивый, всегда хорошо. Самый красивый образ Бога. Важный вопрос. Вот этот образ Бога очень важен. Красота. Ослепительная красота. Собственно, люди все живут ради красоты только. Во всем должна быть красота. А это Кришна.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, огромное спасибо за лекцию, но я хотела бы обратиться к вам с просьбой. Я это чувствую сегодня целый день сердцем и понимаю, что я не смогу ехать, не обратившись к вам с этим. У нас в городе Копейске на днях произошла трагедия. Погиб мальчик, 13 лет. Он не в сознании Кришны, и родители его не в сознании Кришны, но он совершил... По нашим меркам этого времени большой подвиг. Он спас тонущих детей 10-летних с карьера глубиной 200 метров. Мальчика зовут Дима Новоселов. Ему 13 лет. Он просто проезжал мимо и увидел, как произошел обвал карьеры, и эти дети, они упали туда, 10-летние ребятишки. Он их смог спасти, а сам не смог. Это ученик военного училища. Это большое горе для родителей. И не знаю, почему я с этой просьбой к вам обращаюсь, но это чувствую, как мать, наверное, чтобы мы троекратным харибол благословили его. Не каждый взрослый может такое совершить. Он ехал на велосипеде мимо, не один, но только он прыгнул вот в этот омут. Вот с такой просьбой я хотела обратиться к вам.
Подвиг прославляется всегда. Это подвиг достойный воина. Хари бол!
Хари бол! Хари бол! Хари бол!
Шастра говорит, что такой человек получает право подняться на более высокую планету, совершив такой подвиг. Жертвовать жизнью ради кого-то.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Поясните, пожалуйста, относительно действия к непривязанности плода. Вот, например, художник рисует картину, вкладывает свою душу в нее, вот, и ну, долгое время рисует, а потом так случилось, он ее, ну, он действует без привязанности, просто хочет нарисовать картину. Вот, потом случилось так, что он ее продает, получает денег даже больше, чем он планировал, вот, и у него на глазах ее, например, уничтожают. Вот, и если, например, человек ну, испытывает гнев, это означает, что он действовал с привязанностью к этой картине.
Угу.
Как бы он плод-то получил деньги, да? Чего ты расстраиваешься?
Угу. Да, любой расстроится. Естественно. Мы же говорим. Только освобожденная душа вне этого всего. Вы расстраиваетесь, что вы не освобожденные души, я понимаю. Нет, вы должны быть счастливы, что вы в сознании Кришны. Но не пытайтесь стать освобожденными душами просто. Служите Кришне. Вот что важно. Для Кришны не важно, освобожденный или не освобожденный. Если вы слуга Кришны, все, вы уже освобождены. Живите как обычный человек, так скажем. Потому что обычный человек будет чувствовать эмоционально там что-то, естественно. Но не слишком глубоко мы это чувствуем. Ну, картину сожгли, неприятно, конечно. Ну, 16 кругов повторили, забыли об этом. Ну, так приятно живут. Но они тоже все чувствуют. Это не то, что Шукадева Госвами пошел сразу, родился и даже не виделся ни мать, ни отца, а ушел не оглядываясь. Мы не такие. Мы не Махараджа Бхарата. Мы должны быть сами собой и практиковать, служить Кришне, как умеем. Вас очень волнует это, что кто чистый, кто нечистый? Какая разница? Вы же служите Кришне. Вы же все под душем. Если все под душем, какая разница, кто чистый, кто нечистый? Все уже в бане, в парилке. Ну и что? И там что, нужно это обсуждать, кто чистый, кто нечистый? Парьтесь, да и все, с удовольствием. Слишком об этом не нужно думать. И все еще расстраиваются. Ой, я нечистый. А что расстраиваешься? Ты что-то просто обманывал себя, думал что-то другое. Кто тут чистый сейчас в Векале? Нет ни одного чистого человека в Векале. Имя Кришны чисто. Вот, пожалуйста. Прасад чистый. Вот и все. А мы кто такие? Как стать преданным? Еще одна проблема. Стать чистым преданным или просто преданным? Это не проблема. Если вы прослушали лекцию, вы уже преданы. Если вы о Кришне слушали 2 часа, вы уже преданы. Вы совершили преданное служение. Не важно, что будет дальше с вами. Вы уже совершили преданное служение в течение 2 часов. Все. Засчитано. Записано. На вашем счету не пропадет уже. На духовном. Что тут сложного? Шраванам, киртанам, вишно, смарана, падасим, арчанам, ванданам, дасям, сакьям, атма, неведана. 9% преданного служения бхакти. Слушание первый. Слушаем о Кришне. Это уже преданное, мы уже как преданные, и все. Только не прерывайте процесс. Слушайте регулярно. Разве сложно? Остальное по милости Кришны. Потому что Кришна в нашем сердце. Он понимает нашу искренность, насколько мы стремимся к Нему. Все эти вещи уже понимает сверхдуша. Как мы будем продвигаться дальше, уже зависит также и от Кришны, как Он воспримет наше преданное служение. Как Майя оценит это все еще. Я могу говорить: Кришна, я твой слуга, а Майя смотрит и думает: что ты притворяешься? Вот тебе болезнь. Ну, преданный ты или не преданный? Кришна, смотри, он притворяется. Мы говорим: да, я притворялся, но теперь я хочу точно тебе предаться. Вот надо же, какой упрямый. В конце концов Кришна говорит: все, Майя, уходи отсюда. Не тронь его. Это мой преданный. Он никогда не погибнет. Я его лично защищаю. Вот и все. Как стать преданным? Хороший вопрос. Да, я тоже так думаю. Как же стать преданным?
Гуру Махарадж, спасибо большое вам за лекцию. Может быть, я сейчас глупый вопрос задам, но просто насчет веры в Кришну, что вот когда вера в Кришну, ее нету вот как личности, а нужно совершать преданное служение, то вот как это возможно, не веря в Кришну, совершать это?
Да, возможно. Так описывается, что преданный начинающий может думать: у меня нет веры, нет знания, но мой гуру знает, у него твердая вера, я иду за ним. Вот так это возможно.
Спасибо.
Несложно. Не придумывайте проблемы, все очень просто. Сейчас вы сидите, многие придумываете проблемы какие-то. Что такое еще спросить, какую проблему еще придумать? Это не то, что как бы наш недостаток, это влияние времени такого. Кали-юга так определяется, что люди думают о проблемах постоянно. Еще какая проблема? Давайте.
Не о проблеме.
Да, сейчас вот, после. Микрофон здесь.
Я хотела спросить такую вещь. Распространение прасада – это является распространением сознания Кришны, то есть это проповедь сознания Кришны, или это благочестивая деятельность, которая просто вот у людей, которые участвуют в этой, формируют какое-то благочестие, накапливают?
Все, что мы делаем – проповедь, харинама санкиртана, распространение книг, строительство храма, поклонение божествам, распространение прасада, предложенной пищи, освященной пищи – все это прасад, все это милость Бога. Все это просад. Мы распространяем только просад. В разных формах это все просад. Да, пожалуйста.
Любая мелочь, даже любая черта характера может привести к духовному развитию, привести к Кришне. У меня такой вопрос. Без чего же вообще невозможно духовное развитие? Есть ли такие вещи?
Есть. Без общения с преданными. Это практически не осуществить. Очень, очень трудно. А если даже мы повторяем Хари Кришна Махамантру, не общаемся с преданными, будет очень трудно это делать. И, скорее всего, человек не сможет долго это практиковать один. Там столик, я вижу, с книгами, верно? А что за книги? Книги Бибити? Раскупите этот столик сегодня. Это тоже будет чистым преданным служением. Все книги Прабхупады — это чистое золото. Там вопрос? Нет? Да, пожалуйста, то есть микрофон туда передайте.
Hare Krishna Prabhu, please accept my obeisances. I have a question in English. May I?
Да, кто-то переведет. Есть переводчик?
Кто готов перевести?
Да, тут есть переводчик, можно говорить фразами.
As you said also that in the Bhagavad Gita, Krishna says, as fire is covered by smoke, mirror is covered by dust.
Hare Krishna Prabhu, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны.
In the Bhagavad Gita, Krishna says, somewhere in the third chapter.
Bhagavad Gita, Krishna говорит, in what chapter?
Third chapter. Third.
В третьей главе.
That as fire is covered by smoke.
Как огонь покрыт дымом.
Mirror is covered by dust.
Также живое существо покрыто вожделением.
Or as the embryo is covered by the womb.
Также как зародыш покрыт членом.
Similarly, the living entities covered by the different degrees of this lust.
Точно так же живые существа покрыты в разной степени этим вожделением.
And you also explained in the lecture that in everyone's that fire is there, the consciousness is there. We have to just light up.
И вы также говорили, что в каждом живом существе, в каждом человеке есть сознание. Его нужно пробудить только.
So when we come into the Krishna consciousness, we see ourselves as very passionate.
И когда мы приходим в сознание Кришны, мы видим, что мы очень подвержены гуне страсти.
And our bhakti is at the top. We see so many other people also, like when they come into this Krishna consciousness, we see that that consciousness awaken.
И мы также видим, что приходят многие люди в сознание Кришны, и их сознание пробуждается.
And but as soon as the time passes, everything's extinguishes, like everything becomes very weak, and we are just feeling that now we are not that passionate as we were earlier.
И со временем все либо увеличивается, то есть наша привязанность, да, увеличивается в сознании Кришны. То есть мы видим, что наше вожделение, оно уже не такое большое, как было в начале.
So how do you explain that if consciousness is being lit up and if it is burning, then why that, where that passion is gone?
То есть если сознание развивается, получается, что вожделение уходит, тогда как же оно остается? Откуда, где же его, эта лазейка, в которой оно все-таки существует? Откуда оно идет? Если со временем в сознании Кришны, получается, человек очищается, но также вожделение так или иначе остается. Почему это происходит так?
Оно необходимо для здоровой жизни. Есть две цели человеческой жизни – здоровая жизнь и вопрос в абсолютной истине. И часть вожделения необходима для здоровой жизни, и часть этой энергии трансформируется для познания абсолютной истины. То есть изначально вожделение — это любовь к Богу. Переводишь? Или там есть переводчик? Там переводчик. Изначально так говорится, что молоко, соприкасаясь с кислым тамаридом, превращается в простоквашу, в йогурт. Трансформируется. Также любовь к Богу чистая изначально, соприкосновение с гуной страсти трансформируется в вожделение. Но теперь обратный процесс. Это вожделение мы можем возвысить при помощи сознания Кришны на уровне любви к Богу. Однажды Прабхупада давал лекцию о вожделении. Насколько это опасная сила, разрушающая духовные качества, всепожирающая буквально силы. И один ученик, слушая, он так впечатлился и сказал: «Прабхупада, у меня вообще нет вожделения». Вообще нет вожделения. Прабхупада сказал: «Тебе нужно обратиться к врачу». То есть должно быть вожделение, как еще другой пример, температура в теле 36,6 градусов. Выше – плохо, ниже – плохо. 36,6 – здоровый образ жизни, это хорошо. Но вы сказали о гуне страсти, безусловно. Гуна страсти – опасно тем, что может трансформироваться в невежество. Но если мы слушаем о Кришне, служим Кришне, гуна страсти связывается с гуной благости. Вот это и называется огонь, покрытый дымом. Огонь все равно есть. Чистое сознание души существует. Но есть и недостатки, да. В любой нашей деятельности есть какие-то недостатки. Поскольку мы соприкасаемся с гуной страсти, когда действуем. Но мы действуем ради Кришны. Поэтому есть смысл огонь зажигать. Пища будет приготовлена на этом огне. Мы терпим дым, потому что пища будет приготовлена. Ягья будет завершена. Так взаимодействует как бы это знание. В материальном мире некий дым пойдет, безусловно. Беспокоит, что мы беспокоим многих людей. Родственники многие недовольны. Почему? Вы говорите о вегетарианстве, у нас проблемы теперь в семье. Интоксикация не принимает, проблемы в семье. Секс вне брака и ради зачатия детей, большие проблемы в семье, дым идет. Но огонь горит. И ягья свешается. Пока огонь горит, все хорошо. Не знаю, насколько ответил на этот вопрос.
Actually, I couldn't understand the translation.
В действительности я не понял перевод. Но мы потом переведем его.
Что там у него?
Мы ему переведем потом.
Он потом сказал,
не понял перевод.
Я тоже не понял свой ответ. Сказать вот так открыто, зачем это нужно, это вожделение. Это равносильно сказать, зачем вообще нужно это тело. Но тело нужно. Человеческое тело нужно. Моя дочь недавно увидела сон пророческий. Ну, как бы у нее есть духовные сны, иногда бывают пророческие. Она увидела сон, что весь Искон идет в духовный мир. Может быть, месяц назад этот сон был в Вриндаване или больше. И она рассказала подробно, говорит, я говорю, ты видела весь Искон прям? Я говорю, всех духовных учителей, всех преданных мира. Говорит, да, да, во сне, говорит, вот так я видела, что все, весь Искон мира идет в духовный мир куда-то, мы идем все с вещами. Много вещей, все что-то тащат. И тогда она купила этот какой-то станок ткацкий, она занимается там творчеством, вот ткацкий, купила это новое приобретение, у нее был ткацкий станок, и во сне она его тоже несет с собой. Духовный мир. И тут вдруг Прабхупада появляется. И говорит, мне так стыдно, говорит, что я ну, привязана с этим ткацким станком в духовный мир собралась. Я бросаю его. Бросаю, и Прабхупада говорит, поднимает его и несет. И говорит, это все нам нужно. При помощи этих вещей мы можем быть заняты служением Кришне. А вот когда мы дойдем до конца, вот тогда, говорит, это уже не нужно будет. И мы, говорит, до конца дошли, там река Вираджа, вот эта граница была, и все мы подошли туда уже, и вдруг оборачиваемся, и все наши вещи как-то хлам превращаются, это корзины, тряпье какое-то, говорит, что-то такое. И действительно не нужно, смотрим. И какие-то люди снизу прибегают тоже, ой, говорит, сколько тут вещей хороших разбирают, и говорит, и Прабхупада говорит, они все пойдут вниз, а мы пойдем туда. И такой сон у него был. Нам нужно это материальное тело. Нам сейчас нужны деньги, чтобы его поддерживать. Нужно здоровье. Но это должно быть все цивилизовано. Отрегулировано. 36,6 градусов. Мы не согласны только с тем, что температура в обществе повышается. Болезнь. То есть 42 градуса скоро будет. Это вожделение зашкалило уже. Но и понижать его искусственно тоже нельзя. 35 градусов мы станем инфантильными. Сейчас мы используем все, что у нас есть. Ложное эго есть, мы его используем. Вожделение есть, мы его используем. Разум есть, мы тоже используем. Служение Кришне. А вот Кришна – великий мистик. Все, что он касается, становится духовным. Стоит нам разуму коснуться Кришны, и разум становится духовным. Стоит наше вожделение направить на Кришну, она становится любовью к Богу. Вот это магия сознания, трансформация энергии, говорится. Вот такой Бог. Просто контакт с Богом, все, что мы делаем, больше ничего. Все остальное происходит. Понятно сейчас перевод? Пожалуйста.
Харе Кришна, спасибо большое. А существует ли что-то, что в принципе нельзя занять в преданном служении?
Точно, есть такое. Есть. Но это секрет. Для Екатеринбурга можно, да. Это зависть. Зависть нельзя занять никак. От этого нужно отказаться. Так Прабхупада эту формулу нам дал, что сознание Кришны – это великая наука, но в которой нет места зависти. А все остальное можно занять. Итак, раскупили книги уже? Будем читать лекцию, пока книги не раскупят все. Харе Кришна. Так, что у нас? Киртан, да, по программе? Ранганат здесь? Ну давай, проведи киртан. Заключительный.